Издательство «Эксмо». Лорет Н. Уайт. «Отсюда не выплыть». Мелани и Джею, спасибо за уютный кабинет, который вы устроили для меня в своем доме в Австралии. 27 сентября 2019 года. Тяжелые дождевые капли падали на непокрытую голову Хлои Купер. Она не замечала, что мокрые волосы липнут к щекам, что холодная вода затекает за воротник плаща. Напротив, она была почти рада этому, приветствуя холод и сырость. Вода очищает, омывает. Возможно, дождь сумеет смыть скопившуюся внутри тьму, и тогда Хлоя будет чувствовать себя лучше. Или хотя бы просто чувствовать. Со способностью чувствовать у нее уже несколько недель были проблемы. Особенно тяжелым в этом отношении выдался вчерашний день. Именно поэтому сейчас, в 7 часов утра, несмотря на дождь и плотный туман, она пришла сюда, на пляж Джерин-Бич, и теперь стояла на клочке мокрой травы рядом с дорожкой-променадом, следовавшей изгибом унылого, засыпанного серым песком берега. Квартира Хлои находилась в 3 кварталах отсюда, в доме, нижний этаж которого занимал иранский супермаркет. Она, скорее всего, никуда бы и не пошла в такую погоду, если бы не Броуди, нуждавшийся в прогулке. Сейчас он, дрожащий и жалкий в своем желтом собачьем жилетике, крутился у ее ног в поисках самого подходящего места, где мог бы сделать свои дела. Хлоя его не торопила. Даже те 3 квартала, которые отделяли ее дом от пляжа, были почти непосильной нагрузкой для коротких кривых лап 14-летнего пса. Когда он нагуляется, она понесет его обратно на руках. Следя за Броуди, Хлоя невольно подумала, что он с каждым днем выглядит все страшнее. Выпученные глаза, слишком глубокий прикус, гнилые зубы, бросающиеся в глаза проплешины в шерсти, а главное — вонь. Псиной от него разила за километр, но Хлоя все равно его любила. Броуди принадлежал ее матери, а мать больше не могла выгуливать своего питомца. В глубине души Хлоя была уверена, что кроме нее и матери во всем свете не найдется никого, кто мог бы любить его по-настоящему. Именно по этой причине она нередко отождествляла себя с Броуди. Пусть отчасти, но все-таки. Конечно, она не старая, от нее, она надеялась, не исходят неприятные запахи, и все же Хлоя не знала никого, кому была бы небезразлична. С тех пор, как мать слегла, Хлоя выработала для себя строгий распорядок повседневной жизни. Она вообще была человеком привычки. Рутина значила для нее очень много, помогая справляться с большинством мелких проблем. Каждое утро она выходила из дома ровно в 7:30, ни раньше, ни позже, пока мать еще спала. Это означало, что мама на некоторое время останется одна, но Броуди нуждался в утренней прогулке. Чаще всего Хлоя ходила с ним сюда, на пляж, ибо ей нравилось наблюдать переменчивый характер моря. Но пару недель назад у нее появился новый фетиш — женщина в океане. Как и Хлоя, женщина придерживалась установленного порядка. Ровно без 7:10 она ставила свой небольшой желтый автомобиль на платной парковке и выходила на пляж. Добравшись до каменистого мыска, вдававшегося в бухту, расстилала на земле полотенце и надевала неоново-розовую шапочку для плавания, пряча под нее свои густые рыжевато-золотистые волосы. Потом женщина сбрасывала теплую куртку, под которой на ней был надет гидрокостюм. Привязав к поясу сигнальный буй яркого лимонно-желтого цвета на длинном шнуре, она надевала очки, отмечала по часам время и заходила в воду, держа буй под мышкой. В 7 часов она уже быстро плыла через бухту Джерин-Бэй. Ее розовая шапочка мелькала в волнах, словно унесенный прибоем детский мячик, а следом тащился большой шарообразный буй. Ее движения были мерными, ритмичными, завораживающими, мощными. Вдали от берега, среди серых океанских просторов, плывущая женщина казалась очень одинокой, но одновременно спокойной и свободной, отважной, дерзкой. И Хлоя мечтала, что однажды настанет день, когда она тоже поплывет как незнакомка, дерзкая, свободная, сильная, и ей будут нипочем тяжелые вздымающиеся волны и неведомые глубины, в которых таятся грозные опасности. Акулы, осьминоги, касатки и прочие хищники. Теперь она знала, что пловчиху зовут Джемма. За последние пару недель она выяснила довольно много и о ней, и о ее муже, известном хирурге-онкологе. Супруги жили буквально через дорогу, а Хлоя всегда любила наблюдать за людьми, особенно за соседями. Броуди потянул поводок и снова забегал кругами. Из тумана донесся зловещий протяжный вой портовой сирены, сигнал для кораблей. Хлоя посмотрела на часы. 11:08, а Джемы до сих пор нет. Наверное, сегодня она вовсе не придет. Видимость на воде приближалась к нулю, а тучи опустились так низко, что невозможно было сказать, где пролегает граница между небом и свинцово-темным океаном. Муссонный ливень усилился и стал ледяным, прилив был необычно низким, да и рассветало с каждым днем все позже. Что ж, для осени в Ванкувере непогода в порядке вещей. Все северо-западное побережье такое, Хлоя. Даже в разгар лета налетают циклоны, дни становятся темными, как зимние вечера, туман и плотная дымка заволакивают горизонт, мешая видеть ясно, воздух холодает и сеется дождь. Люди торопливо идут по тротуарам, нагнув головы и подняв воротники, и почти не смотрят по сторонам. Они ныряют в подъезды, прячутся под зонтами и шляпами или натягивают капюшоны на самые глаза. Здесь каждый может вообразить себя невидимкой. Впрочем, едва ли хоть кто-то из окружающих утруждает себя наблюдением. Ох уж эти ее внутренние голоса. Они никогда не замолкали. Они болтали и болтали, дразнили, издевались, искушали, выдавали пространные комментарии по поводу всего, что Хлоя видела или думала, в том числе и по поводу соседей. Голоса грубо вторгались в ее работу, отгоняя вдохновение всплывающими из ниоткуда пузырями посторонних мыслей и соображений, или бубнили на заднем плане, пока она читала или смотрела телевизор. Порой они бесконечно раздражали Хлою, но что с ними делать, она не знала. Возможно, впрочем, что внутренние голоса всего лишь компенсировали ее нелюдимость и сдержанность, являясь естественной реакцией на одиночество. Иногда они произносили слова и фразы, не имевшие видимого смысла, и Хлоя считала их фрагментами воспоминаний, которые не могла отнести ни к какому определенному моменту в прошлом. Порой они изъяснялись в первом лице. «Мне нужно больше физических упражнений». Или во втором. «Ты не должна этого делать, Хлоя». Порой в них звучало почти сверхъестественное всеведение, а когда голоса начинали звучать со свойственным матери английским акцентом, можно было не сомневаться. Сейчас последует предостережение, наставление или нравоучение. «Будь осторожна, Хлоя. Ничего не рассказывай о себе даже людям с виду вполне надежным или дружески к тебе расположенным. Перейди на другую сторону улицы, если какой-то человек покажется тебе подозрительным или угрожающим. Не привлекай к себе внимания. Не надевай яркую одежду. Никому не доверяй. Люди никогда не бывают такими, какими кажутся. Зло всегда рядом, оно только и ждет удобного случая добраться до нас и сделать больно». Голоса всегда говорят о зле, так, словно оно пишется исключительно с заглавной буквы. Единственным средством заглушить их безостановочную болтовню была водка, которую Хлоя пила по выходным, до снотворной таблетки, которую она изредка принимала. Впрочем, после того, как 11 дней назад ей исполнилось 40, ситуация стала хуже, и Хлоя пока не знала, как ее изменить. В порту снова прозвучал туманный ревун. Ледяные капли секли непокрытую голову Хлои, и женщина поежилась. «Ну, Броуди, пора домой», — негромко проговорила она. «Заканчивай свои дела. Дома нас ждут вкусняшки и горячий кофе». На самом деле скоро должна была проснуться мать, и Хлоя спешила вернуться, чтобы дать ей очередную порцию болеутоляющих таблеток. Броуди выгнул спину и напрягся, слегка присев на задних лапах.